ру.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. Теперь вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице утром минус 5, минус 7, днем минус 4, минус 6 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром минус 4, минус 6, днем температура поднимется до минус 1, минус 3 градусов. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Европейский экологический ультиматум США. Подробнее об этом в репортаже примерно через минуту. Хиллари Клинтон отправила в отставку руководителя своей предвыборной кампании, а Руперт Мёрдок может взяться за независимых журналистов Wall Street Journal. Все это тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». А также, как всегда, обзор центральной российской прессы, спортивных и экономических новостей. Но вернемся к вопросу, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавил бы Владимир Путин? Читаю одно сообщение. Я настолько патриот своей родины, что не хотел бы портить чистоту последнего родника, Белоруссию, хотя и исконная москвичка в 18-м поколении. Если бы возглавил этот союз Лукашенко, то я бы согласилась. При Путине будет раздрай, пишет наша слушательница Степанова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. На острове Бали сегодня заканчивается конференция ООН по проблемам изменения климата. В четверг германский министр экологии Зигмар Габриэльот от имени европейских стран предъявил США ультиматум, заявив, что не будет прогресса на нынешней конференции ООН, то не будет и дальнейших переговоров под эгидой США по проблемам глобального изменения климата. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Зигмар Габриэль имел в виду встречи с участием представителей 16 ведущих индустриальных стран мира. Первая такая встреча состоялась в сентябре этого года в Вашингтоне, следующая запланирована на январь на Гавайях, затем ее участники должны собраться в Париже. Цитата: «Последующие переговоры потеряют всякий смысл, если на Балийской конференции ООН не будет определено основное направление усилий по снижению негативных последствий изменения климата», уточнил Габриэль. ООН требует, чтобы индустриальные страны снизили до 2020 года выбросы парниковых газов на 30%, но США не спешат делать что-нибудь для достижения этой цели. Говорит министр экологии Германии Зигмар Габриэль. Без этой цели уже звучавшее обещание к середине столетия снизить выброс наполовину неосуществимо. И вопрос достижения этой цели – это вопрос не политики, а математики. Если, конечно, такая долгосрочная цель вообще ставится серьезно. После этого заявления Зигмара Габриэля состоялась его встреча с руководителем делегации США в Бали, заместителем госсекретаря США по глобальным международным отношениям Паулой Добрянски. Обе стороны заявили позднее, что исключают для себя возможность полного фиаско конференции и дали понять, что работают над компромиссной формулой. Но хотя США и не хотят в итоге выглядеть как осуществляющие блокаду, в чем их обвинил на конференции соотечественник, лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год Эл Гор, они вряд ли пойдут на большее, чем на согласование даты начала переговоров по новому договору вместо так называемого Киотского протокола, который США до сих пор игнорировали. Госсекретарь по глобальным международным отношениям Паула Добрянски заявила в четверг, цитата: «Мы и не должны были здесь, на Бали, решить все вопросы». Советник президента Буша Джим Конактон заявил на конференции, цитата: «Наши друзья в Европе торопят нас и в некоторых вопросах забегают вперед, но в других сферах мы опережаем их в своей активности». Конец цитаты. Джим Конактон привел пример инициативы правительства США по поддержке программ по производству биогорючего, что во многих странах, однако, считается спорным путем, так как наносит вред тропическим лесам и требует больших энергетических затрат. Как предполагается, согласование формулировок заключительного документа будет идти до последних минут конференции. И хотя Евросоюз, несомненно, будет продолжать настаивать на включении в текст как общие цели обязательства стран снизить к 2020 году выбросы парниковых газов на 25-40% по сравнению с уровнем 1990 года, вряд ли мы увидим эти цифры в тексте, так как на окончательный разрыв с США в попытке решать проблемы глобального потепления климата европейские и другие страны, конечно же, не пойдут. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
8 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
В последние месяцы очень много обсуждался рост цен на продукты, а вот у Дмитрия такая интересная тема, актуальная под таким углом, инфляция
в преддверии новогодних праздников.
Да, инфляция за новогодним столом. В газете «Известия» обнаружил публикацию под таким заголовком: «Во сколько обойдется праздничный ужин под бой курантов?» Ну и такое вступление. Покровитель наступающего года — земляная крыса, животное прожорливое и консервативное. И новогодний стол, считает издание, должен быть под стать ее вкусом, обильным и традиционным. Брокколи в устричном соусе грызун не оценит. А потому встречайте животное привычным советско-бабушкиным новогодним меню, рецепты которого хранятся у большинства из нас под коркой головного мозга. И не жалейте сыра и орехов. «Известия» вот помогают подсчитать, сколько придется выложить за верность традициям. Итак, домашний праздник на 4 человека в Москве обойдется в 4341 рубль. И вот такая калькуляция. Оливье — 272 рубля, сельдь под шубой — 138, кукуруза с грибами — 102, сыр — 165, помидоры с сыром — 267, заливная рыба пресловутая — 225 и так далее, и так далее. Ну, а фаршированная сыром помидоры и заливная рыба — самое традиционное новогоднее блюдо. Ну и предваряя выпуск новостей спорта, обращаю внимание на очень-очень важные, на мой взгляд, публикации в «Спорт-экспорте» в прессе сегодня, посвященная хоккею. Это главное спортивное событие на территории России. Кубок Первого канала. «Последний снеговик» вот с таким заголовком выходит сегодня передовица в этом издании под знаком вопроса. Ну и в канун старта этого турнира мыслями о возможной реформе Евротура с корреспондентом издания поделился президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, которая считает, что пора создавать чемпионат Европы, как и в футболе. Вот короткая цитата из его интервью. «В эти дни мне предстоит встреча с представителями многих лиг континента, на которой мы обсудим вопросы, связанные со стартующей на будущей неделе, на будущий год Лига чемпионов. В частности, вопросы календарных окон. С Евротуром сложилась известная ситуация. Есть 4 федерации: России, Швеции, Финляндии и Чехии, которые сформировали группу, и внутри ее уже не первый год играют друг с другом. Следующий эшелон — Германия, Словакия, Швейцария, и иногда к ним присоединяется Австрия. Проводит схожий турнир. И, наконец, есть третья группа с Францией, Словенией, Данией, Норвегией и той же Австрией, которая тоже варится в своем котле. Каждая из этих групп является своего рода эксклюзивным закрытым клубом. Очевидно, что большинству федераций такая картина не нравится. Многие считают, что соревнования этого формата себя изжили. Предлагается, например, переделать его в турнир наподобие чемпионата Европы. Конечно, продолжает Фазель, когда русские принимают дома чехов, на матч приходит много народу, но когда в той же России друг с другом играют шведы и финны, интерес публики намного ниже. Именно поэтому вы и видите, что теперь у каждого этапа Евротура есть вынесенные матчи, дающие возможность каждой сборной провести лишнюю домашнюю встречу. Задача стоит сложная, но нам, безусловно, следует поработать с федерациями, чтобы найти оптимальный формат соревнования для национальных команд и сделать эти матчи более интересными для болельщиков. Конец цитаты. Рене Фазель. Пора создавать чемпионат Европы как в футболе. Газета «Спорт-экспресс».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомил Дмитрий Морозов. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация по борьбе с пытками требует немедленно освободить активиста «Другой России» Артема Басырова, который был насильно помещен в психиатрическую больницу. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио «Свобода», что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. В России в этом году за должностные преступления осуждены более 2000 сотрудников милиции. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня в Минске заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире Радио «Свобода» программа «Час прессы». Как научить людей читать хорошие книги? Адекватно ли пресса отражает текущий литературный процесс? В программе участвует литературный критик Алла Латынина и лауреат премии «Русский букер» Александр Ильичевский. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио «Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вот Дима Морозов в своем обзоре уже отметил важность хоккея. Вы продолжите эту тему.
Да, и как раз новости с того самого Кубка Первого канала, о чем он рассказывал. Этот турнир стартовал вчера 2 матчами. В Праге сборная Чехии выиграла у шведской команды 5-4, а в Москве россияне были сильнее соперников из Финляндии 4-1. На чемпионате мира по гандболу среди женщин во Франции вчера прошли четвертьфинальные игры. Сборная России обыграла команду Венгрии 36-35. Немецкие гандболистки взяли верх над соперницами из Анголы 36-33. Норвежки одолели южнокорейских спортсменок 35-24. А румынки в овертайме одержали победу над француженками 34-31. В субботу в полуфинальных матчах сыграют Германия-Норвегия и Россия-Румыния. В Ханты-Мансийске, где начался финальный матч в розыгрыше Кубка мира по шахматам, первая партия, в которой Алексей Широв из Испании играл белыми с американцем Гатой Камским, завершилась в ничью. Гроссмейстеры должны сыграть 4 партии с классическим контролем времени, и если победитель в них не выявится, то последует продолжение матча уже в быстрые шахматы. Вторым финалистом проходящего в Японии клубного чемпионата мира по футболу стал Милан, обыгравший в полуфинале японскую команду Урава Ред Даймондс 1-0. В воскресенье в решающем матче итальянский клуб встретится с аргентинской командой Бока Хуниорс, а Урава сыграет за третье место с клубом Этуаль из Туниса. Очередной этап Кубка мира по биатлону, проходящий в Словении в Поклюке, открылся вчера гонками биатлонистов на 20 километров с 4 огневыми рубежами и биатлонисток на 15, тоже с 4 огневыми рубежами. У мужчин победил норвежец Эмиль Светсен, не допустивший ни одного промаха. Вслед за ним на пьедестал почета поднялись немец Александр Вольф и украинец Сергей Седнев, заработавшие по одной штрафной минуте. У женщин лучше была россиянка Екатерина Юрьева, поразившая все 20 мишеней. Почти минуту уступила ей итальянка Микела Понза, которая точно стрелялась на всех огневых рубежах. Третье место, допустив один промах, заняла немка Мартина Глагов. На этапе Кубка мира в Филлахе, Австрия, вновь лучше всех выступили в четверг австрийские прыгуны с трамплина. Томас Моргенштерн занял первое место, Грегор Шлеренцауэр – третье. Второй результат показал финн Янне Аханин. Моргенштерн одержал уже четвертую победу подряд и уверенно лидирует в Кубке мира. В Венгрии начался вчера чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. В первый день были разыграны 8 комплектов наград. Чемпионами стали у мужчин Павел Корженевский, Польша, 400 метров вольным стилем, Маркус Роган, Австрия, 200 метров на спине, Ласло Чех, Венгрия, 200 метров комплексным плаванием, Стефан Ньюстранд, Швеция, 50 метров вольным стилем и сборная Германии эстафета 4 по 50 метров комплексное плавание. У женщин победили Камила Мюфа, Франция, 200 метров комплексом, Атилия Яджейчик, Польша, 200 метров баттерфляем и на дистанции 50 метров брасом золотые медали, показав одинаковое время, выиграли россиянка Юлия Ефимова и немка Янина Шефер.
Спасибо, Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. 8:19 в Москве. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Инфляция в России в 2007 году в целом составит 12%, а общий объем экономики увеличится на 7,6%. Такие прогнозы представило Министерство экономического развития и торговли. Европейский банк реконструкции и развития в 2008-2009 годах намерен инвестировать 350 миллионов евро в проект поддержки в России средних по величине коммерческих банков. Предполагается, что это поможет консолидации российской банковской системы и развитию финансового посредничества, особенно в регионах, поскольку участвующие в проекте банки смогут направить полученные средства на кредитование местных заемщиков. Международные резервы России за неделю с 1 по 7 декабря сократились почти на 0,5% и составили 461 миллиард долларов, сообщил Центральный банк. Вместе с тем, с начала года их объем увеличился почти на 52%. Большими, чем Россия, золотовалютными или международными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – почти 1,5 триллиона долларов и Япония – примерно 900 миллиардов. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение октября 2007 года увеличился на 6%, а спрос на наличные евро – на 45%. В результате доля доллара в общей структуре спроса населения сократилась за месяц с 70 до 63%, а доля евро, соответственно, увеличилась с 30 до 37%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре вырос на 18%, до 6,7 миллиарда долларов в пересчете. Акционеры американской корпорации Dow Jones одобрили ее продажу за 5,5 миллиардов долларов американской медиакомпании News Corporation, контролируемой австралийским миллиардером Рупертом Мёрдоком. За это решение проголосовали владельцы более 60% акций корпорации. Dow Jones принадлежат ведущие деловые издания Соединенных Штатов, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswires, основанное в 1882 году. Предложенная News Corporation цена сделки – $60 за одну акцию Dow Jones – на две трети выше их котировок в конце апреля этого года, в канун объявления о возможной покупке. Главными акционерами Dow Jones являются члены семейства Бэнкрофт, которому принадлежат в целом почти 65% голосующих акций корпорации.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля 43 копейки за доллар США, 35 рублей 94 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 46 центов. Хиллари Клинтон отправила в отставку руководителя своей предвыборной кампании, а Руперт Мёрдок может взяться за независимых журналистов Wall Street Journal. Все это тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Демократы отказываются от компромата как средства предвыборной борьбы. Газета Wall Street Journal перешла в руки Руперта Мёрдока. Объявленные претенденты на премию «Золотой глобус». Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон был вынужден уйти в отставку. Это стало расплатой за его попытку использовать в борьбе с главным соперником Клинтон, сенатором Бараком Обамой, нечистоплодный, по мнению Хиллари Клинтон, прием. Иными словами, компромат. Рассказывает Алан Давыдов.
Билл Шахин, сопредседатель общенациональной предвыборной кампании Хиллари Клинтон, заявил, что прежде чем выдвигать Барака Обаму партийным кандидатом в президенты, демократам следует учесть, что республиканцы могут в любой момент использовать против Обамы его давнишнее признание в том, что он в юности употреблял наркотики. В четверг Хиллари Клинтон лично извинилась перед Бараком Обамой за слова Билла Шахина, отметив, что не санкционировала подобных заявлений, расстроена инцидентом и не желает, чтобы ее предвыборная кампания сопровождалась персональными нападками. Билл Шахин в интервью газете «Вашингтон-Пост» заявил, что в биографии Барака Обамы существуют большие пробелы, относящиеся к периоду его юности, и это может создать проблемы на президентских выборах 2008 года, если Обама добьется номинации в президенты от демократов. Шахин выразил озабоченность тем, что это может стать компроматом с точки зрения конкурентов-республиканцев. В книге «Мечты моего отца», изданной до его прихода в большую политику, Обама признался, что в подростковом возрасте он курил марихуану и употреблял алкоголь, а когда были лишние деньги, покупал и нюхал кокаин. По-видимому, признание Обамы дали основание главе предвыборной команды Хиллари посетовать на то, что откровения молодого сенатора оставляют открытую дверь для, как он выразился, грязных уловок республиканцев, которые будет трудно отразить. Например, начать выяснять, передавал или продавал ли кому-либо наркотики юный Барак Обама. Действительно ли подростковые шалости Обамы должны заставить демократов хорошо подумать, прежде чем делать на него ставку на выборах? Вот мнение на этот счет другого демократического претендента на Белый дом, сенатора Джо Байдена. Я об этом особенно не задумываюсь. Дело, по-моему, выйдено яйца не стоит. Можно спорить о том, насколько Обама опытен, но я твердо убежден, что это серьезный человек с сильным характером. Делал Обама что-то подростком или нет, по сути, не имеет отношения к тому, может ли он избираться или быть избранным в президенты. Разумеется, я его соперник и считаю себя лучшим кандидатом, но вовсе не из-за того, каким Обама был тинейджером. Билл Шахин, слова которого поставили Хиллари Клинтон в неловкую ситуацию, является мужем Джин Шахин, бывшего демократического губернатора Нью-Гэмпшира. Результаты проводимых в этом штате 8 января праймерис будут исключительно важны для выдвижения общенациональных кандидатов в президенты от обеих партий. Говорят, Хиллари очень дорожила Шахином. Однако скандал с неосторожным высказыванием о Бараке Обаме заставил сопредседателя ее предвыборной кампании в четверг подать в отставку. Лагерь Барака Обамы прореагировал на инцидент предположением о том, что окружение Хиллари Клинтон начинает впадать в панику. В последние дни кандидат-афроамериканец значительно сократил рейтинговое отставание от кандидата-женщины.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг свершилась мечта Руперта Мёрдока. В его руки официально после голосования акционеров перешел концерн Dow Jones, которому принадлежит одна из самых влиятельных в мире газет Wall Street Journal. Это событие стало результатом длительной борьбы. У Мёрдока обширные планы относительно его нового приобретения. С подробностями Владимир Морозов.
За продажу компании Dow Jones проголосовали более 60% акционеров. Эксперты полагают, что при решительном характере Руперта Мёрдока и его опыте газета станет при нем еще более популярной. Но сегодня ее штат волнует другое, рассказывает Кен Аулетта, сотрудник журнала «Нью-Йоркер», который недавно брал интервью у Руперта Мёрдока.
Мистер Мёрдок, из всех дел, которые вы делаете в этой огромной компании,
Я спросил его, что доставляет ему наибольшее удовольствие в работе. Он ответил, что самое большое удовольствие получает в редакции, когда засучивают рукава и делает все возможное, чтобы повлиять на политику издания. В его газетах не всегда, но часто можно увидеть это влияние в редакционных статьях, в том, что эта газета печатает, а что нет. Сегодня такая активная позиция владельца – это кошмар для привычных к независимости сотрудников газеты Wall Street Journal. Ранее была надежда, что у 76-летнего Руперта Мёрдока просто не хватит времени на свою новую газету, ведь у него уже есть более 100 изданий в разных странах мира, в том числе «Нью-Йорк-Пост». Ему принадлежит голливудская киностудия и телестудия, интернетный сайт MySpace и многое другое. Его медиа-империя – третья в мире по величине. Но надежды испарились, когда еще до окончания сделки Руперт Мёрдок завел себе офис в здании компании Dow Jones. Не раскрывая пока подробно своих планов, он заявил, что наметил в Wall Street Journal небольшую перестройку. Его планы предусматривают новые инвестиции в газету. При нем Wall Street Journal начнет наступление на европейские рынки, где до сих пор эта газета терпела неудачи и росло влияние Financial Times.
Europe, where it has been a failed, the Financial Times is ascendant.
Портер Бип, сотрудник финансовой компании MediaTek Capital Partners, говорит также, что при новом владельце газета станет больше внимания уделять американской политике, расширит свою деятельность в интернете и начнет более агрессивную конкуренцию за американских читателей и рекламодателей с газетой New York Times. Именно туда собирались уходить несколько ведущих журналистов Wall Street Journal, встревоженных грядущими переменами. Руперт Мёрдок заверил их, что не станет мешать им работать и значительно повысит жалование.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Никита. Главная тема нашей программы – визит Владимира Путина в Минск, который проходит на фоне разговоров о дальнейшей политической судьбе российского президента. Некоторые эксперты считают, что какие-то важные договоренности между Путиным и Лукашенко могут быть приняты за кулисами сегодняшних переговоров. Узнаем также, что означает для Европы подписание в Лиссабоне нового базового договора ЕС и кто будет заниматься реконструкцией одного из известнейших памятников истории и архитектуры Петербурга – Апраксина двора.
Спасибо, Марк. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Всемирная организация по борьбе с пытками требует немедленно освободить активиста «Другой России» Артема Басырова, который был насильно помещен в психиатрическую больницу. Басыров был задержан в Йошкар-Оле в конце ноября, накануне запланированного там митинга несогласных. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил Радио Свобода, что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещения для такого собрания. Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня в Минске заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Среди основных тем повестки дня – бюджет на будущий год и проблемы поставок в Белоруссию российских энергоносителей. Верховная Рада Украины планирует сегодня окончательно разделить все парламентские комитеты и провести очередное голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В Эдинбурге сегодня пройдет саммит министров обороны и иностранных дел стран-членов коалиции, участвующих в военных операциях на юге Афганистана. 2007 год может оказаться одним из самых теплых за последние полтора столетия. Согласно данным американского центра прогнозов, средняя температура в этом году составляла 14,5 градусов. Лидеры Европейского Союза обсудят сегодня на саммите в Лиссабоне проблему статуса Косово. Большинство стран ЕС готовы признать независимость края. В большей части Тбилиси и ряде регионов Грузии отключено электричество. Как заявляет в Министерстве топлива и энергетики Грузии, в ночь на пятницу произошла авария на линии электропередач. Акварель знаменитого британского политика Уинстона Черчилля продана на аукционе в Лондоне почти за $1 миллион. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром -5, -7. Днем температура чуть поднимется до -4, -6 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром -4, -6. Днем -1, -3 градуса. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным двухдневным визитом. Аналитики считают, что никаких сенсаций публично не будет озвучено. Если будут достигнуты какие-нибудь договоренности между Путиным и Лукашенко, то они останутся за кулисами. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Российский президент прилетел в белорусскую столицу около 20:00 вечера. В аэропорту его встретил премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский, после чего Путин сразу же отправился на неформальную встречу с Александром Лукашенко на территории горнолыжного комплекса Силичи. Накануне визита Владимира Путина не раз возникали информационные утечки, которые придавали определенную напряженность в преддверии встречи. Сначала некоторые СМИ, ссылаясь на источники в окружении президента Белоруссии, сообщили, что Москва и Минск подпишут конституционный акт, в соответствии с которым Путин после ухода в отставку станет президентом союзного государства, а Лукашенко возглавит союзный парламент. В результате весь следующий день и Минск, и Москва опровергали эту информацию. А за несколько часов до визита Путина очередные источники в Кремле заявили, что вопрос о конституционном акте в повестке дня не стоит. А главным является утверждение бюджета союзного государства на следующий год. Происходило все это на фоне анекдотической активности госсекретаря союзного государства Павла Бородина, который то заявлял, что Путин станет президентом союзного государства, то утверждал, что политические вопросы на встрече вообще обсуждаться не будут, а то говорил, что в союзное государство Беларуси и России когда-нибудь вступит и Евросоюз. Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что никаких сенсаций во время встречи Путина с Лукашенко произойти не должно.
Сам по себе визит Путина в Минск достаточно неожиданный, потому что те формальные, рутинные вопросы повестки дня союзного государства, типа утверждения бюджета, конечно, можно было провести в Москве, и Лукашенко с большим удовольствием приехал бы в Москву, потому что уже целый год практически не было официальной встречи между двумя президентами. Но Путин приехал в Минск. Это означает, что основная часть переговоров пройдет за кулисами. Какие-то, видимо, есть предложения у Путина, и вряд ли они сейчас выйдут наружу. С позиции Лукашенко, конечно, лучше всего подождать полгода, пока появится новый президент России, и с ним уже договариваться о стратегических вопросах. Поэтому я думаю, что на этих переговорах будут какие-то рутинные, дежурные проблемы.
Оппоненты режима Лукашенко, однако, считают, что угроза белорусской независимости существует, пока существуют союзные договоренности. Вечером в среду на Октябрьской площади в центре Минска по призыву Белорусского народного фронта прошла несанкционированная акция протеста, участников которой спецназовцы разгоняли с особой жестокостью. Один из лидеров Молодого фронта, Дмитрий Федорук, после избиения до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. А в четверг вечером молодые активисты оппозиции вывесили растяжку «Путин go home» на одном из мостов в центре Минска. 15 человек при этом были задержаны и избиты милицией. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям вопрос. Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, который возглавил бы Владимир Путин? Мы еще вернемся к вашим сообщениям, ну а пока послушайте мнение жителей Саранска.
Без Белоруссии, да, но без Путина. Точно не нравится мне политика Путина, но отрицательная для людей. Для народа вообще, для страны.
Вместе с белорусами хотел бы, но без Путина.
Обязательно бы хотела. Народ белорусский очень работоспособный, умный, преданный России, русскому народу. Объединяет корни нас древние. Ну а под руководством Путина, конечно. Да, я бы за это была.
Нет и никогда. Потому что Путин со вчерашнего дня повысил цены на всю молочную продукцию у нас. И там он то же самое будет делать.
А куда денется Лукашенко? Меня как-то этот вопрос несколько настораживает.
наверное, не очень хочется, потому что всякие изменения могут привести к социальным конфликтам, от которых мы уже устали.
Совместно бы хотел, а чтобы Владимир Владимирович Путин был, категорически не хочу. Потому что Путин, если пойдет, то будет уничтожена мощная экономика Белоруссии. Проведут там так называемые либеральные реформы. И это будет то же самое, что сегодня представляет из себя ельцинская, путинская, а теперь, возможно, медведевская Россия.
Ну, мне кажется, в общем-то, как если считать, как раньше это было, неплохо было. Если все будет по договоренности, мирно, дружно, мне кажется, это лишнего никому не будет. Ни Беларуси не будет мешать, ни нам, ни России не будет. Мне кажется, это лучше будет всем. А Путину? Да, конечно, Путину. Только Путину. Но пусть Лукашенко будет тоже там где-то в правительстве, но под руководством Путина, конечно.
На сегодняшний день я бы, во-первых, не хотел, чтобы такое государство было. А во-вторых, там явная диктатура, у нас тут скрытая диктатура. И если два человека эти сойдутся, то они дополнят друг друга. Это будет еще менее цивилизованное государство, более авторитарное. Нет, я бы даже не хотел, чтобы такое государство вообще было, не то, что там жить.
В объединенном государстве хотела бы жить в Беларуси, но только не под руководством Владимира Путина. Мне вообще больше нравится их президент Лукашенко. Если посмотреть, как развивается экономика Беларуси, то она более успешна. И мне кажется, именно он может стать действенным руководителем такого объединения.
Вот что ответили на вопрос, хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавлял бы Владимир Путин, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Праге с успехом прошли гастроли театра Олега Табакова, а в России вышла книга-эссе Льва Рубинштейна «Духи времени». Все это темы панорамы культурных событий.
В Праге завершились прошедшие с большим успехом гастроли Московского театра Олега Табакова. Гастрольная программа включала 6 спектаклей. «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского, «Похождение» — свободная инсценировка гоголевских «Мертвых душ», «Обыкновенная история» по мотивам романа Гончарова, «Лицедей» по пьесе Бернхарда и две сценические версии Миндаугаса Карбаускиса в его постановке «Рассказ о семи повешенных» по Леониду Андрееву и «Рассказ о счастливой Москве» по Андрею Платонову. В спектакле были заняты такие звезды театра и кино, как Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Марина Зудина и другие. В Киеве проходит фото-выставка Альгердаса Кумжи «Гималаи. Дневник одной экспедиции». Это отчет о подъеме весной 2004 года группы альпинистов на одну из высочайших вершин мира – Шишупангму, 8013 метров. В 2005 году Кумжи выпустил об этом книгу-альбом на родном литовском языке, а сейчас она издана по-украински. Хорошо известный в международном альпинистском спорте Альгердас Кумжа является послом Литвы на Украине. Американская актриса Джоди Фостер, обладательница двух премий «Оскара» за главные роли в фильмах «Обвиняемая» и «Молчание ягнят», впервые открыто заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и назвала имя спутницы жизни в течение 14 лет, продюсера Сидни Бернард. У 44-летней Джоди Фостер два сына 9 и 6 лет. Имя их отца неизвестно. В московском издательстве «Калибри» вышла в свет книга Льва Рубинштейна «Духи времени». В сборник вошли публицистических 63 эссе, написанных за последние годы и посвященных злободневным темам российской политической и социальной жизни. Автор предисловия книги Петр Вайль. Послесловие Григорий Чхартишвили. Борис Акунин. В Сан-Диего в возрасте 76 лет скончался музыкант Айк Тернер, исполнитель рока и блюза. В 1959 году он встретил 18-летнюю Анну Мэй Буллок, которая вышла за него замуж и с его помощью стала прославленной рок-звездой Тиной Тернер. С тех пор Айк Тернер сделался в глазах публики мужем своей жены. В начале 70-х супруги разошлись и не виделись 35 лет. Айк Тернер надолго исчез со сцены и появился на публике лишь в последние годы, став обладателем премии Грэмми 2007 года за блюзовый альбом.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И продолжая культурную тематику. Уникальная акция, концерт и выставка «Без дома» прошла вчера в Петербурге в Академической капелле. Она призвана напомнить горожанам о проблеме бездомных людей, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Те, у кого дома нет, в Петербурге таких людей до 10 тысяч. Зима для них – страшное испытание. Каждый год в холода в городе гибнет несколько сотен бездомных людей. Институт ProArte вообще-то занимается не социальными проектами, а современным искусством. Тем не менее, именно здесь родилась идея концерта и выставки в капелле, посвященных бездомным. Говорит куратор проекта, координатор музыкальных программ Института ProArte Екатерина Пузанкова.
Идея этого проекта возникла у композитора Владимира Раннего, который познакомился с книжкой «Расскажи свою историю», которую издал издательский «Дом на дне». Документальные истории, рассказанные самими бездомными. Впечатление от этой книги было настолько сильным, что ничего не делать, как говорил Володя, было невозможно. В программу концерта включены два сочинения, которые написаны специально для этого вечера нашего художественного куратора Владимира Раннего, «Немое» на стихи Николая Кононова и сочинение Бориса Филановского на один из подлинных текстов в этой самой книге «Расскажи свою историю».
Программа резкая, контрастная, но она складывается в некую общую концепцию. Одна сторона концерта, по мысли устроителей, светлое произведение Александра Кнайфеля и Александра Вустина, одно из которых – это молитва Святому Духу. Но есть и другая сторона.
Сочинения Филановского и Раннего, они выражают другую сторону чувств, которые человек вообще в состоянии испытывать по поводу чужой жизненной катастрофы. Наш автор Владимир Раннев, он написал в аннотации к своему сочинению: «История бездомных – это не трагедия, потому что там нет высоких чувств, нет высоких страданий, там просто нет ничего, там просто все заканчивается». Вот что начинается там, где все заканчивается, я не скажу, что эту акцию мы задумывали как социальную. Я не думаю, что это о бездомных, я думаю, что это скорее о нас.
То есть об обычных горожанах, из которых, судя по опросам, только треть сочувствует бездомным. В фойе капеллы открылась выставка «Глаза улицы», фотографии, сделанные самими бездомными с помощью журнала «Путь домой», который тоже помог осуществить проект, как и журнал «Афиша Петербурга». Публике предлагается принести теплые варежки в обмен на CD-диски и получить памятку о том, как правильно выбрасывать мусор, чтобы помочь бездомным людям не погибнуть от холода и голода. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Ненадолго вернемся к нашему вопросу. Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, который возглавил бы Владимир Путин? Главное, чтобы было союзное государство. Кому им руководить, жизнь покажет, пишет наш слушатель Николай Борода. Согласны, но под Лукашенко, уточняет Александр из Зеленограда. Ни в коем случае, тем более, если Лукашенко возглавит парламент. Причем против белорусского народа ничего не имеем. Осталось условно пригласить Уго Чавеса или Ли Пена на высшие государственные должности. Вот так вот отвечает на наш вопрос слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, минут через 10 мы вернемся к ним подробнее. Ну а сейчас в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация по борьбе с пытками требует немедленно освободить активиста «Другой России» Артема Басырова, который был насильно помещен в психиатрическую больницу. Кампания по выдвижению Гарри Каспарова кандидатом в президенты России завершена. Каспаров сообщил радио «Свобода», что не может провести собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры, поскольку в Москве ему отказано в предоставлении помещений для такого собрания. В России в этом году за должностные преступления осуждены более 2000 сотрудников милиции. Верховная Рада Украины планирует сегодня провести очередное голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, на этот раз региональной. С наиболее интересными публикациями газет Волгограда нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Оксана Загребнева.
На минувшей неделе волгоградские СМИ освещали серию коррупционных скандалов. Как писала «Комсомольская правда», пойманный на взятке зам руководителя волгоградского филиала Российского фонда федерального имущества отстранен от должности. Сергей Лаврененко был задержан 10 декабря в собственном кабинете сотрудниками ФСБ и Следственного комитета при получении взятки в 2,5 миллиона рублей. Взамен на эту сумму задержанный обещал представителю коммерческих структур обеспечить допуск участия и победу в аукционе. В противном случае чиновник грозился ограничить круг участников торгов и продать лот по заниженной цене, получив свой откат. Ведется следствие. Сергею Лаврененко грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы. В Волгограде начался процесс по делу отстраненного начальника областного ГУВД Михаила Цукрука, обвиняемого в превышении служебных полномочий, писал на минувшей неделе «Коммерсант». Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте генерал-майора, посчитав его встречу с подчиненными в день милиции и высказывания в прессе давлением на свидетелей и подчиненных. В числе доказательств этого давления прокуратура предъявила и заголовок статьи «Коммерсанта» «Начальнику ГУВД надоело сидеть дома». Подписку о невыезде Цукруку заменили на домашний арест. Постановление огласил федеральный судья Вячеслав Рындин.
Запретить покидать место проживания, запретить общаться с сотрудниками ГУВД по Волгоградской области, свидетелями, потерпевшими. Запретить получать и отправлять корреспонденцию. Запретить вести переговоры с использованием любых средств. Осуществление надзора за соблюдением подсудимым Цукруком возложенных ограничений возложить на УФСБ РФ по Волгоградской области.
Адвокаты расценили решение суда как форму ограничения свободы слова и готовятся его обжаловать. И еще одно дело попало в поле зрения прессы. Следствие по делу Ротора приступило к дознанию и проверке изъятой документации. Руководство футбольного клуба подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Речь идет о сумме почти в 57 миллионов рублей. В частности, на деньги, выделенные для развития клуба, Ротор приобрел 2 автобуса «Мерседес». Как сообщает следствие, автобусы были куплены у подконтрольного руководства клуба предприятия по завышенной более чем в 5 раз цене. Вице-президент Ротора Сергей Забеднов официально опроверг участие футбольного клуба в данном мошенничестве. Однако, по словам начальника Следственного комитета Михаила Музраева, в ближайшее время определится круг лиц, причастных к данному делу.
Ротор — это у нас конкретное лицо. А там масса всевозможных фирм, то ООО «Ротор Автотранс», то «Волгоград Автотранс», спортивный клуб «Ротор», футбольный клуб «Ротор». И вот там они перебрасывали деньги, ходили. Вот, кстати, по автобусам. Ранее «Волгоград Автотранс» купил эти же автобусы за 3 миллиона у «Ротор Автотранса», учредителем, где был Горюн и некто Жданкин. То есть получается так, что сами у себя покупали и бюджетными деньгами распоряжались. Мы уверены, что в ближайшее время выйдем на хищение в особо крупных размерах и докажем не только эту сумму.
По словам Михаила Музраева, по делу будет допрошен и президент клуба Владимир Горюнов. На данный момент следственная группа работает в Волгограде и Москве. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
8:49 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Споры о допустимых методах давления при допросах и тяжелый труд кинокритиков в преддверии «Оскара». Все это темы второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о переходе в руки Руперта Мёрдока крупнейшей газеты делового мира. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг члены Палаты представителей одобрили законопроект о финансировании разведслужб. В нем содержатся статьи, объявляющие вне закона крайние меры дознания, к которым прибегали ЦРУ и другие спецслужбы во время расследований по делам лиц, подозреваемых в терроризме. После нескольких лет эмоциональных дискуссий между сторонниками и противниками жестких способов допросов, законодатели решили запретить, например, waterboarding. Это пытка, во время которой у допрашиваемого создается полное ощущение того, что он захлебывается. Именно этот прием, использованный агентами ЦРУ во время допросов 3 подозреваемых более 4 лет назад, стал, по мнению критиков ЦРУ, символом жестокости, творимых над заключенными в Гуантанамо. Сторонники подобных способов, а в их числе и Белый дом, настаивают на том, что столь жесткая метода оправдана, когда речь идет о спасении жизни людей. Вкупе с уотербордингом в законопроекте содержится запрет на инсценированные экзекуции, пытку холодом или жарой, лишение допрашиваемых пищи и воды. Президент Буш грозит наложить вето на этот законопроект. В четверг Нью-Джерси стал 14-м штатом, запретившим на своей территории смертную казнь. Но, что более важно, по словам противников смертной казни, Нью-Джерси первый за 40 лет штат, предпринявший такой шаг. Члены штатной легислатуры, одобрившие законопроект, прежде всего мотивировались чисто практическими соображениями. По подсчетам специальной комиссии, при введении в исполнение смертного приговора, который обычно затягивается на десятилетия, обходится штату дороже, чем содержание заключенного, приговоренного к пожизненному сроку. Перспектива проведения остатка жизни за решеткой без права сокращения срока или амнистии, по словам сторонников нового закона, служит более эффективной мерой предупреждения преступлений, чем смертная казнь. Мотив гуманного отношения к убийцам, судя по всему, не использовался инициаторами нового закона. Но в четверг разочарованные родственники жертв, 8 убийц, приговоренных к смерти, убийц, которые избегут теперь казни благодаря новому закону, требовали от законодателей справедливости по отношению к ним и их любимым, ставших жертвами кровавых преступлений. 2,5 миллиона долларов компенсации получит пациентка, ставшая жертвой редкой некомпетентности лечащего врача. В течение 9 лет 45-летняя Одри Сирана принимала коктейль лекарств, блокирующих распространение в ее организме ВИЧ-инфекции. И на 10-й год выяснилось, что она не была заражена. Во время суда стало очевидным, что ее врач за все эти годы не удосужился направить ее кровь на тестирование на содержание ВИЧ-инфекции. Первоначально он пришел к этому диагнозу на основании ее жалоб на постоянные приступы пневмонии, обычно сопровождающей СПИД. Ее сообщение о том, что у ее возлюбленного был обнаружен СПИД, и признание пациентки в том, что она занимается проституцией, что, по словам Сирана, ложь. Присяжные пришли к выводу, что 9-летнее лечение лекарствами, подрывающими здоровье, с массой побочных эффектов, заслуживает значительной компенсации. Ничего, правда, не сообщается о том, кто компенсирует Массачусетсу стоимость ненужного лечения, которое могла зашкалить за эти годы за 200 тысяч долларов. В Голливуде в четверг были объявлены претенденты на одну из самых престижных в мире кинопремий – «Золотой глобус» – награду Ассоциации иностранных журналистов. Этим событием открывается жаркий предоскаровский сезон. С подробностями Ян Рунов.
Иностранные критики, аккредитованные в Голливуде, далеко не во всех своих оценках лучших киноработ года сошлись во мнении с кинокритиками Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, объявившими ранее о своих фаворитах. Вот что говорит о кинофильмах этого года Мейтланд Макдонах, киножурналист из нью-йоркского еженедельника TV Guide. За год кинокритики пересматривают столько плохих кинофильмов, что начинают думать, этот год будет хуже прошлого или позапрошлого. Но к концу года фильмы становятся все интереснее, а критики все добрее. И выясняется, что в этом году есть хорошие и даже замечательные киноработы. Не случайно в этом году на премию «Золотой глобус» в главной категории «Лучшая кинодрама» номинировано не 5, как обычно, а 7 фильмов. На мой взгляд, все 7 заслуживают хорошей оценки. Это и Майкл Клейтон с Джорджем Клуни в главной роли, и фильм Дэвида Кроненберга о русской мафии «Порок на экспорт», и великолепная экранизация романа Иэна Маккьюэна «Искупление». Этот фильм получил номинации в 7 категориях. Примечательно, что американские критики намного выше оценили фильмы «Старикам тут не место» и «Будет кровь». Правда, они тоже вошли в великолепную семерку фильмов года. Но наши критики фактически прошли мимо других номинированных в этой категории фильмов, таких как криминальные драмы «Порок на экспорт» и «Американский гангстер» или сентиментальная драма «Великие спорщики». В другой категории лучшие комедийные и музыкальные фильмы на премию номинированы «Война Чарли Уилсона» и киномюзикл «Суини Тодд. Парикмахер-маньяк с улицы Флит». Так что этот год очень даже неплох. В чем вы видите главное отличие премий «Золотой глобус» и «Оскар»? Что хорошо в «Золотом глобусе» и чего нет у киноакадемии, присуждающей «Оскара», так это не одна, а две главные категории для лучших фильмов – кинодрама «Раз» и кинокомедия и киномюзикл «Два». Это означает, что такой фильм, как «Джуна», например, острая и умная комедия, может быть отмечен иностранными критиками, но ему не пробиться на «Оскара». Киноакадемия вообще не очень любит давать главные премии комедийным фильмам. Словом, хочу повторить, довольно много очень хороших фильмов в этом году. Как правило, многие фильмы, номинированные на премию «Золотой глобус», входят затем в список кандидатов на высшую кинопремию Америки «Оскар».
Мой коллега Ян Рунов и его собеседница, кинокритик Мейтланд Макдонах, обсуждали киноработы, номинированные на премию «Золотой глобус». Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И в завершении утренней программы, как и было обещано, возвращаемся к вашим ответам на вопрос, хотите ли вы жить в союзном государстве России и Белоруссии, которое возглавил бы Владимир Путин.
«Моя семья очень бы хотела бы жить в объединенной с Белоруссией стране, но под руководством Лукашенко», отвечает наши слушатели, семья Красовских. Перспектива объединения России и Белоруссии в современных условиях напоминает карикатуру 1939 года, когда Сталин и Гитлер, один с ножом, другой с топором, заключали союз двух диктаторов. Чем это кончилось? Владимир из Москвы пишет так. «С превеликим удовольствием хотим жить, чтобы возглавлял Путин и Лукашенко в одной союзной республике», отвечает Галина Ивановна. «Белоруссия должна, естественно, войти в состав России и стать ее частью, без всякого разделения властей. Вспышки ксенофобии и ненависти в этом случае мы увидим только на Западе, а здесь у нас это будет только приветствоваться», отвечает слушатель Добрый. «Не хотелось бы жить ни в каком государстве, возглавляемом Путиным», вот так вот отвечает коротко Олег из Москвы. «Разве жить с Белоруссией в дружбе и мире мы можем лишь в коммунальной квартире?» Вот таким вот вопросом она отвечает на наш вопрос Рем из Москвы. «Путины и Ельцины приходят и уходят, а союзное государство, будь оно создано, останется надолго. И народы, которые в него войдут, русские, белорусы и так далее, от этого только выиграют», считает Павел, который прислал нам свое сообщение. В 60-е годы вредные, но умные политики дали согласие в западном полушарии оставить в покое единственную социалистическую республику Кубу. Давайте также по-умному и на восточном полушарии оставим как раритет и даже поможем ей жить. Это Белоруссия. И не надо ни ложки, ни бочки дегтя. Белорусами возродится земля, считает наша слушательница Людмила. «Нет, спасибо, в одном убогом союзе уже имел привилегию жить, тем более с таким же вертухайским урководством», пишет наш слушатель Юсуп. «Хватит нам двух сроков президента Путина, а Беларусь трогать не надо. Разошлись так разошлись», вот так отвечают супруги Воронина из Ульяновска. «Если народ бедной Белоруссии живет лучше, чем богатый России, то хочу жить под Лукашенко», отвечает Ермаков. «Да, но не во главе с Путиным или Лукашенко», вот такой вот ответ от Владимира из Кемеровской области. «Конечно, согласны, белорусских партизан весь мир помнит», отвечает наш слушатель Иван. «Нет, я не хотел бы жить в союзном государстве между Белоруссией и Россией, однако реально такой союз не может быть создан, так как маленькой Белоруссии с ее маленьким населением экономически выгоднее вступить в Евросоюз», отвечает Петр из Москвы. «Союзное государство между Россией и Белоруссией не может быть создано. Белоруссии не нужны российские проблемы», считает Горелов. «В России постоянно происходят теракты и взрывы. В российской армии дедовщина. Гибнут 3000 солдат в год. Не советую Белоруссии объединяться с Россией», пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. «Под руководством Путина не хотела бы жить ни в каком государстве. Большая часть населения России на грани нищеты, а мы еще хвастаем чем-то», пишет Татьяна из Москвы. «Что вы имеете в виду, поднять российскую экономику до уровня белорусской или разрушить белорусскую до состояния российской? На первое он не имеет опыта ни желания, а разрушить, думаю, народ Беларуси ему не позволит», пишет Лидия из Москвы. На этом мы завершаем общение с вами. Спасибо всем, кто ответил на наш вопрос. В понедельник вам будет новый вопрос и новая тема. Ну а мы, Олег Львов, продюсер и ведущий Никита Татарский, прощаемся с вами. Хорошего вам дня и добрых выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».